Радио «Говорит Москва» совместно с телерадиовещательной организацией «Союзное государство России и Белоруссии» представляет радиожурнал «Друзья, зебры». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Все так. С вами радиожурнал «Друзья, зебры» на радиостанции «Говорит Москва», его ведущий Владимир Мамонтов. И прежде всего я хочу вот что сказать. Поздравляю я всех россиян и всех белорусов и всех наших слушателей с Днем Победы. Мы выходим как раз накануне этого великого праздника. Для меня нет ни малейших сомнений в том, что он великий. Для меня нет ни малейших сомнений в том, что мы праздновали его и будем праздновать. Да, наверное, в восприятии поколений он изменится, и это уже происходит. Но его главная, победная, важная, стержневая суть должна оставаться с нами. В этом году даже такая история, как бессмертный полк, претерпела определенные изменения, потому что, ну, ковид, ну, кто знал, что на нас еще вот такое испытание обрушится. Да, внешне это будет по-другому, а в сердце это будет так же. Вот давайте с такими же мыслями о прошлом, о будущем и настоящем и проживем и тяжелую ковидную пору, с надеждами на то, что все это изменится к лучшему. И политические треволнения, и прошлого года, и этого года, и будущее. Надеемся пройти достойно и умело, я бы сказал, как мы это умеем, совместно. Ну, а узнать, как там дела на политическом фронте в том числе, мы, как всегда, сегодня попросим нашего коллегу и друга, и эксперта главного нашей программы Вадима Францевича Гигина, декана философского факультета Белорусского государственного университета, журналиста, политолога, нашего друга и сябра.
Белорусские новины. МИД. Западные санкции укрепляют интеграцию Беларуси с Российской Федерацией. Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что санкционные действия, которые предпринимает Евросоюз и другие западные страны в отношении Беларуси, способствуют укреплению интеграционных процессов с Россией. Речь не идет о том, что Россия помогает режиму оставаться у власти. Отнюдь нет. Наши отношения с Россией продиктованы нашим географическим расположением и нашей историей, сказал Маккей в интервью телеканалу Евроньюз.
Сейчас у Владимира Маккея такая горячая должность, когда в крайне сложных условиях, условиях фактически гибридной войны, объявленной Беларуси, да и не только Беларуси, здесь действительно Беларусь и Россия находятся в одном окопе, нужно каким-то образом поддерживать контакты с разными странами. В России все никак не могут успокоиться по поводу белорусского термина «многовекторность». Да. Это у самой России политика тоже, в общем-то, многовекторная. Но, безусловно, если вы хотите сказать, что это элемент такого умеренного шантажа Европейского Союза, то да. Но почему бы на этом не поиграть? Давайте скажем прямо, мы заинтересованы в санкциях? Нет. Не заинтересованы. Играет против нас на этих санкциях? Конечно, играет. Возьмите все новости, связанные с поставками или не поставками российской нефти на белорусские НПЗ, в частности, в Новополоцк, которые попали под американские санкции. И почему бы нам не играть на противоречиях, которые существуют между США и Европейским Союзом, на страхах, которые фантомных есть у Европейского Союза по отношению к России? В этом-то и заключается дипломатия. И меня удивляет, когда от Лаврова или от Макея требуют какой-то такой прямолинейной дуболомности. Дескать, а вот ты встань и заяви. Как бы работа немножко другая. Кстати, заявить у нас есть много для этого людей. Допустим, есть у вас Владимир Жириновский. Специалистов хватает. Не без того, и в Минске есть такие люди. Но, наверное, если министр иностранных дел будет что-то правду-матку рубить прямо в лоб, то, наверное, он не совсем на своем месте находится. Безусловно, министр такой не должен излишне заигрываться в интригах и превращать министерство, как когда-то сказали в России в конце 19 века, в Министерство иностранных дел в России. Нужно отстаивать свои интересы. Но вы же вспомните, кто вошел в историю дипломатии. Вошли люди, которые вот таким хитрым кружевным плетением продвигали свои интересы своих стран, не применяя оружие. Горчаков, Толейран, Молотов даже при том, при всем проявлял, когда надо, гибкость. Мистер Нет, Громыко. Он только мистер нет так назывался, но при Громыко-то случились и Хельсинские соглашения,
да,
случилась и разрядка.
Это правда.
Согласитесь, этого бы ни в коем случае не произошло, если бы вот эта политика мистер нет применялась бы на самом деле. Поэтому каждый отстаивает свои национальные интересы в соответствии со своей должностью и с тем участком, на котором он ведет сражение. Дипломатия – это тоже сражение, но иными методами.
Хорошо, вы меня успокоили, на самом деле. В общем, меня успокоить достаточно легко. Единственное, что только, Вадим Францович, мы с вами, не знаю, как вы к этому отнесетесь, к моему сомнению, оно заключается в следующем. Вы знаете, дипломатия, которую вы описали, и которая мне также близка, когда вы упоминаете Горчакова, когда вы упоминаете, может, там, Бестужева какого-нибудь вспомнить или еще.
Да, ну,
или
Бестужев, еще... он своеобразный был.
Да, это правда, да, это правда, это правда, чересчур. Да, ну, дипломатия, в общем, это действительно плетение кружев, да? Смотрите, где эта дипломатия сегодня? Какое плетение кружев? Знаете, мне Тропинин вспомнился, она сидит такая миленькая, и такие вот эти вот коклюшечки свои перебирает, кружева плетет и так далее. Боже мой! Тут, смотрите, что творится в мире. Поэтому иногда, может быть, хочется большей какой-то вот определенности, что ли, или, как вы говорите, дуболомности. Ну, дуболомности-то не хочется, если честно. За жизнь этой дуболомности-то наелись уже. Вот. Но иногда хочется это. Но, в принципе, с чем я совершенно согласен, так это с тем, что по душе, по внутреннему состоянию, по настрою по-человеческому, по культурному коду, ну, конечно, Громыко ближе, конечно, ближе. Ну, насчет Толерана, ладно, пускай он им остается. А Горчаков и
он Громыко... Он тоже вроде бы взятки брал.
Да, вот-вот, пусть он там у них, пусть он у них остается в их культурном коде, а у нас тут свои есть мастера. В этом смысле вы меня успокоили, и не знаю, как радиослушатели, но, наверное, тоже. В известном смысле, да. Вот умеете вы любой сложный вопрос как-то так разложить его по косточкам, что прям вот красота. Тогда разложите мне и такой вопрос. Я сегодня, буквально накануне того, как позвонить вам... Я посмотрел, новостишка прошла. Партия «Союз», которая открыто, без дипломатии особой, провозглашает себя пророссийской, отказали в регистрации Минюст Белоруссии. Если я что не путаю, эта партия «Союз» – это ту, которую Сергей Лущ хотел создать, да?
Да,
просто вспоминаю, значит, мы с Лущом тоже сидели как-то в Минске, значит, и он там рассказывал, как он себе представляет эту... Я подумал, может, зря я с ним сидел-то в этом кафе. Ну, правда, мы не в Тарас... Сиживали мы с Сергеем, и он рассказывал, что вот он хочет такую вот напрямую, вот как вы говорите, вот по-простому, вот прямо, без экивоков, вот пророссийская и точка. Вот так он, по крайней мере, так он, значит, рассказывал этот молодой
довольно парень. Я тоже с Сергеем разговаривал... И, в общем, я думаю, не даст он мне соврать, я предрекал, что, да и нет, собственно, не только я, что партия не зарегистрирует, и дело здесь не про российскость. С моей точки зрения, ну, во-первых, нужно понимать, как в Беларуси все происходит. У нас необходимо 1000 подписей для регистрации партии. Ну, подали 1023 или 1026, если мне память не изменяет. Всегда нужно делать с запасом. Ну, такова ситуация. Может всегда оказаться 20 или там 25 или 28 недействительных, и по формальному признаку это уже все. Ну, почему, если мы претендуем на серьезную роль, не сделать сразу 2000? Это серьезно. 1000 с небольшим, мне кажется, этого было маловато, я об этом сразу говорю. Во-вторых...
А у вас можно по закону больше подавать? Или там вот есть 1800?
Конечно, вы подаете хоть 20 000.
Хоть 20 000, да?
У нас партия... Вот либерально-демократическая партия, которую тоже некоторые говорят, что она там пророссийская, которую Гайдукевич возглавляет,
да.
Они недавно
знаем
патриотический
такое.
Конгресс проводили, да? И они собрали зал где-то 600-800 человек сразу, легко, легко, ну, я знаю, что правильно говорить легко, но...
Ну, и по-белорусски, да.
Да, в легкую собрали, да. 600-800 человек, понимаете? То есть никого не повернется язык сказать, что у них нету этих тысячи. Поэтому... Как бы больше можно подавать, безусловно, и нужно было это сделать. Во-вторых, мне кажется, и я руководителем этой партии говорил, что нужно было в этот период проявлять большую политическую активность, более ярко себе заявлять. Вы можете вспомнить какие-то яркие акции этой заявившейся партии, кроме того, что они подали документы на регистрацию.
Ну, если бы мы не были знакомы, если бы мы с Сергеем не были знакомы просто, да.
Я ее не назову.
Вы правы.
Это тоже неправильно.
Последний вопрос, который мне хотелось бы с вами обсудить обязательно, это появились новые доказательства, и новая доказательная база растет у заговорщиков. Ведь тема этого заговора, она не только не ушла совсем, она продолжается, впереди еще, так сказать, я так понимаю, расследование очень важное. Последовало важнейшее политическое заявление, и я бы сказал, не просто заявление, а декрет последовал о том, что власть в случае, если, не дай бог, что случится с лидером, переходит не премьер-министру, скажем так, потому что времена сложные, и на одного положиться человека, даже на очень достойного, страшновато. А вот на Совет Безопасности, что другое дело, что называется, это политическую опору имеет большую, политический фундамент имеет больший.
Обратите внимание, я посмотрел интервью тех, кто остался на свободе заговорщиков, так никто и не отрицает заговор. Угу. Они просто пытаются ему придать, знаете, такие черты дискуссии, то это не очень получается. Вот этот Щегельский, значит, психиатр, он же ведь чем знаменит? Он когда-то поставил якобы диагноз президента. Он что говорит? Да, он обсуждалось убийство. То есть де-факто признают. Но это было убийство тирана. Ну ты какой? Де-факто ты признаешь саму ситуацию.
Сразу мне вспоминается самовластительный злодей. Тебя, твой трон я ненавижу. Твою погибель, смерть детей с жестокой радостью вижу. Ну, поэтическая вольность — это одно, но когда у тебя гранатомет возникает сзади, там, значит, на заднем плане, то поэтические вольности немножко по-другому воспринимаются, если честно.
Смотрите, даже то, что мы видели из записи вот этих вот и проговоренных слов, даже во время зум-конференции они прекрасно себе отдавали отчет, что не дискуссия отвлеченная, как говорят, там лекции какие-то были. Вот среди прочего там Зинкович говорит, вы знаете, за такие разговоры мне бы в США не поздоровилось.
Да.
Он понимает. Федута говорит, я вас прошу не произносить вслух эти вещи. То есть вы читаете одно, а говорите другое. То есть они конспирировались, они понимали, что они выходят за пределы просто некой политологической дискуссии коллег. Кроме того, в эту дискуссию они включали по принципу голосования. То есть есть все признаки некой конспиративной сети. Ну и, наконец, почему вспоминаю только Зинковича, того же, только Федута, ведь там Кулаженко, Макар, это бывшие силовики. Макар, например, он претендует на позицию чуть ли не руководителя вот этих каких-то полуповстанческих организаций, которые они пытаются создать. Макара схватили за руку, когда он активно вербовал, пытался вербовать представителей белорусских спецслужб. Поэтому это, если не смотреть фактуру, вот, то это кажется таким каким-то чуть ли не гротеском. Недавно недопосол Соединенных Штатов Фишер, она дала интервью пропагандистскому каналу польскому Белсат, который вещает на Беларуси, где тоже они там попытались что-то высмеивать, этот заговор, без всякой фактуры. Вот можно смеяться, пошутить над любым событием, да, наверное, в общем-то. Но дело в том, что давайте вот конкретно, смешки всякие или наоборот, пропагандистский раз, что призовем к ответу заговорщиков, поставим в стороне и возьмем чистую фактуру. Но чистую фактуру надо как-то объяснять. Вот те, кто сомневается, пусть ответят на вопрос, какими целями обсуждались эти планы. А то, что там были планы переворота и убийства, они были. Второй вопрос. Если это просто обсуждение планов, с какой целью они вышли из онлайна в офлайн? В частности, провели встречу с белорусскими военными. Третий момент, о чем вы правильно сказали. Если они называли конкретную сумму денег, откуда они их брали, кому и за что хотели платить? Даже если это были их личные фантазии, я уж не знаю, а имя владело паранойя, шизофрения.
Да, и другие болезни.
Этот врач-психиатр просто наблюдал за ними и ставил какой-то бихевиористский эксперимент, то все равно спецслужбы любой страны обязаны провести проверку. Что они и делают. Но исходя из той информации, которую мы располагаем, здесь речь не идет о психическом заболевании или политических экспериментах. Потому что их же не спешат даже признать политзаключенными. И недавно незарегистрированный правозащитный центр «Весна», который выдает такие заключения, даже он заколебался. Почему? они вот эти аргументы и приводят, что статья Уголовного кодекса Республики Беларусь даже такие разговоры и действия трактует как попытку организации заговора с целью свержения государственной власти. То есть даже они вынуждены признать, что имеющихся фактов достаточно для того, чтобы выдвинуть такое обвинение. А дальше, как вы правильно сказали, будет следствие и будет суд.
Белорусские новины. Беларусь будет контролировать возможный ввоз санкционки из ЕАЭС. Белорусские власти будут контролировать возможный ввоз санкционных товаров из стран ЕАЭС, в том числе России, следует из положения о порядке действий в отношении запрещенных товаров, которое размещено на национальном правовом интернет-портале.
Вот такая новость у нас прозвучала в радиожурнале «Друзья Сибры». Она для меня немножко загадочная. Но, во-первых, я не экономист и не очень большой специалист вот в этих тонкостях наших взаимных постсоветских, экономических и иных взаимоотношений. Поэтому я честно вам говорю, я звоню человеку, которому доверяю стопроцентно. Это доцент финансового университета при правительстве России, добрый друг и сябр Геворг Мирзоян. Геворг, а вы нам сможете прояснить? Раньше мы не контролировали этого, или контролировали слабо, или санкционка потоком лилась? И уж совсем такой прагматический вопрос. Так что, я теперь знаменитую-то креветку белорусскую больше не попробую, или как?
Ну, вы ее попробуете, но попробуйте ее, вам будет сложнее найти. Потому что действительно через Белоруссию в Россию возилось огромное количество белорусских креветок и иных белорусских товаров, сделанных в странах Европейского Союза. И попытки что-то Минску предъявлять в этом плане встречали два ответа. Первое, ничего не знаем, такого нет. И два, если такое есть, то это претензии к вашим бизнесменам, которые в этом участвуют. И это действительно второй аргумент имел место, имел право на существование. То есть на этом, конечно, зарабатывала Белоруссия. Но в то же время и российские бизнесмены, которые при помощи, так сказать, Минска импортировали различную санкционку для тех жителей городов, которые жить не могут без европейских сыров. Вот. Что сейчас происходит? Происходит несколько процессов. Во-первых, резкое обострение отношений Беларуси со странами Запада, что предваряет определенные, вероятно, санкции, которые Лукашенко будет вводить против Евросоюза по образцу российских. Это раз. Два, это, в общем-то, несколько изменившиеся переговорные позиции Лукашенко и его вес в переговорах с Российской Федерацией. Если раньше Лукашенко мог позволять себе говорить Путину, я ничего не знаю, какие ваши доказательства, то сейчас, после, скажем так, известных событий в Беларуси, августа, когда Москва во многом спасла Александра Лукашенко и его власть от тех процессов, которые могли бы происходить в республике, по всей видимости, была достигнута договоренность, что Александр Лукашенко будет вести себя более вежливо в отношении с Владимиром Владимировичем, и в том числе не будет настолько беспардонно заниматься реэкспортом европейских товаров на территорию Российской Федерации. То есть, действительно, это элемент углубления интеграции между Российской Федерацией и Белоруссией.
Ну вот, разъяснил нам ситуацию, как он ее себе представляет и как он ее видит, Геворг Мирзоян. А я должен сказать, что программу нашу, радиожурнал наш, сильно качает, в том смысле, что мы только что говорили про санкционную продукцию, про экономику, а сейчас поговорим о духовном, о словах.
Ящик с сокровищами белорусского и русского языка. Шуфлядка.
Возвращается после некоторого перерыва у нас традиционная рубрика «Шуфлядка». Это сокровищница славянских языков, русского языка, белорусского языка. Мы тут с постоянным ведущим этой рубрики Вадимом Гигиным рассуждаем обычно на том, вот смотрите, как похожи некоторые слова. Ой, смотрите, какие они все разные. Вот, Вадим Францович, ну что вы там приготовили из сокровищницы, что достали на сегодня?
Ну, конечно же, мы находимся, с одной стороны, в пасхальную неделю, с другой стороны, у нас праздник Победы, всех поздравляем, говорим «Христос воскрес» и поздравляем с великим праздником Великой Победы. Они сходятся в этом году очень близко, что показательно. У нас еще 9 мая День государственного герба и флага. Они прямые преемники от символики Белорусской Советской Социалистической Республики. Но поэтому, точнее не «но» даже, а скорее, вот поэтому сегодня два слова праздничных белорусских, которые отличаются, тем не менее, от русских. Велик день. Это как вы можете догадаться, Пасха.
Пасха, Велик день.
Да. Но более того, Велик день, она и в старославянском языке, и даже в отдельных говорах России есть это слово «Велик день», то есть «Великий день». И некоторые слова дают как второе слово после Пасхи, которое достаточно распространенное в русском языке, но в современном литературном уже меньше, а в белорусском оно осталось, как и в некоторых славянских, «Великий день». Вообще, вы же сказали, день великий, поэтому так и называется. Ну, а русская Пасха, Песах, Паск в западных языках,
да.
В английском Easter, да. Но тем не менее Паск, Пак, оно есть в романских языках, происходит от еврейского Песах, еврейского названия праздника. Ну, а в белорусском такой уже наш вариант, Велик день, и у нашего великого классика Якуба Колоса в его произведении «Новая земля» есть потрясающе описано обряд на Велик день, как готовятся эти праздничные блюда, стравы. Я надеюсь, у вас потекли слюнки уже от этого.
Впереди у нас еще белорусская кухня.
Не только яйца и куличи. Да. Поэтому вот у нас такой праздник Велик день. И он, кстати, в белорусской традиции связан очень с... который происходит через 9 дней. Это Пасха мертвых, Радуница. Она есть и в России, русская есть, традиция, есть, да, но да. Менее. А в Беларуси это даже выходной день. И в этом году у белорусов будет как никогда много выходных дней. Они все сходятся практически. Мы находимся на одной праздничной неделе. В белорусской, кстати, неделе это ты день. А неделя это воскресенье. И в это воскресенье, в эту неделю, кажучи по-белорусски, мы отмечаем День Победы или День Перемоги. Ну, перемога, она знакома русскому слушателю с украинской версией. Многие посмеиваются, потому что нынешние украинские политики это слово превратили непонятно во что. Они все время о каких-то своих перемогах заявляют, то о перемогах, то о зградах, но мы этот смысл современный отбрасываем. И в нашем понимании, как и у русских, перемога – это прежде всего великая. Ну, то есть великая, так и будет великая. Победа, то есть перемога – это что-то превозмогать,
да.
Условно.
Ну, да, русское слово «превозмогать», понятно,
есть, да. Превозмогать какие-то лишения, какие-то тяготы, буквально как в знаменитой песне «День Победы» поется, это радость со слезами на глазах, да, это вот буквально это смысл. То есть мы что-то преодолели. И он имеет, опять-таки, глубокие в этом смысле славянские корни, потому что слово «перемога», оно фиксируется достаточно рано. И когда формировался литературный белорусский язык, вот эти славянские порой слова, черты, которые, возможно, даже ушли из обыденного распространения в народе, они затем возвращались. Конечно же, не для того, чтобы сделать язык не похожим, хотя об этом мы можем отдельно поговорить, были такие деятели, которые так хотели, но вот эти исконно древнерусские, древнеславянские слова, которые присутствуют в белорусском языке, особенно такие теплые, яркие, светлые, майские, как Великдень, так и Перемога, они делают язык таким своеобразным. Не устаревают его, но дают ему такую изюминку.
Ну вот, перемога слышится, что-то ты можешь, а тут внезапно понимаешь, а можешь еще больше, и смог это сделать. Хорошее слово, славянское хорошее слово. Победа, хорошее слово, но совсем другое. Была беда, а мы ее победили, поверх беды, праздник какой-то. Не уходите от нас, сейчас вы новости послушаете, а мы к этим темам еще вернемся на радиожурнале «Друзья Сибры».